Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» какое будущее нам предсказывал Уэллс? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Картинки с выставки «Наследие Райта. 50-летие музея Гуггенхайм. Акме модернизма в музыке». После 18 месяцев рецессии американцы ждут будущего с надеждой. Многим она кажется оправданной, но день на день не приходится, и светлые прогнозы сменяются мрачными в зависимости от того, как ведет себя истеричка биржа. В такой ситуации полезно, как это сделал наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов, оглянуться в прошлое, чтобы узнать, каким оно представляло свое будущее и наше настоящее.
В 1933 году знаменитый фантаст Герберт Джордж Уэллс издал книгу, название которой обычно переводят на русский как «Облик грядущего». Это не роман и не публицистика, которой Уэллс тоже отдал щедрую дань. Книга написана от имени некоего дипломата доктора Филиппа Рейвена, скончавшегося в Женеве, где он работал в секретариате Лиги наций. Уэллс пишет в предисловии, что его друг Рейвен в свое время рассказал ему, что видит во сне учебник истории, изданный в 2106 году, и с некоторых пор записывает по памяти то, что он прочел в этой снящейся ему книге. Рукопись, которую Уэллс решил придать огласке, и есть этот самый учебник истории будущего, пересказанный Рейвеном.
Книга состоит из четырех частей. Первая часть излагает события, уже случившиеся. Мировая война, Версальский мир, попытка создать организацию по поддержанию мирового порядка, мировой экономический кризис. Переход к будущему происходит настолько незаметно для читателя, что, углубившись в чтение, вдруг спохватываешься и листаешь назад в надежде найти шов, которым будущее приторочено к прошлому. Шов этот – международная экономическая конференция, созванная в Лондоне в июне 1933 года. Это последнее реальное событие в книге. Уэллс считал его поворотным пунктом европейской истории. Дальше начинается футурология.
О лондонской конференции сегодня вспоминают довольно часто. Особенно часто вспоминали по случаю проведения в том же городе саммита «двадцатки» в марте этого года для обсуждения мер борьбы с глобальным кризисом. Параллель напрашивается сама собой. Конференция 1933 года была гораздо более представительной. В ней участвовало не 20, а 66 стран. Состав участников был пестрый. Советскую Россию представлял Народный комиссар иностранных дел Максим Литвинов. Нацистскую Германию – глава Рейхсбанка Ялмар Шахт. В день открытия, 12 июня, к собравшимся обратился король Георг V.
In the face of a crisis, which all realize...
Перед лицом кризиса, который все сознают и признают, я призываю всех вас к сотрудничеству во имя окончательного блага всего мира.
Of the ultimate good of the whole world.
Делегацию США возглавлял государственный секретарь Кордел Халл. Ждали президента Рузвельта, но он не приехал. И не потому, что был занят. Вместо конференции он отправился в морское путешествие на яхте. Уэллс считал, что тем самым Рузвельт торпедировал конференцию. Рассказывает Эмити Шлёс, эксперт американской неправительственной организации «Совет по международным отношениям». Представьте себе Европу в 1933 году. Она находилась на краю пропасти. В Германии Гитлер, в Италии Муссолини. Что дальше? От Америки ждали, что она возьмет на себя роль лидера. Кордел Халл просил: примите какой-нибудь закон о свободе торговли, отмените протекционистские тарифы. Тогда я смогу ехать в Лондон не с пустыми руками, и мы, возможно, договоримся до чего-нибудь. Я еду в Лондон вести переговоры о свободе торговли, но мне нечего предъявить партнерам. Конференция кончилась безрезультатно. Халл был удручен. Его слова оказались пророческими. Торговля была значительной составной частью мира. Почему Рузвельт позволил лондонской конференции провалиться и тем самым усугубил мировой экономический кризис? Об этом он сам рассказал американцам в октябре того же года. Я намерен учредить в Соединенных Штатах государственный золотой рынок. Для этого, пользуясь полномочиями, ясно прописанными в действующем законе, я поручаю корпорации финансирования реконструкции покупать золото, добытое в Соединенных Штатах, по ценам, устанавливаемым при участии министра финансов и президента. After consultation with the Secretary of the Treasury and the President. Это был первый шаг к отказу США от золотого стандарта, что привело к девальвации доллара, а за ним и европейских валют. Для Европы, пишет Эмити Шлёс, позиция Рузвельта была равнозначна призыву «спасайся, кто может». Результатом стало разобщение демократических стран в тот самый момент, когда требовалась сплоченность. А вот что говорил о причинах провала конференции 1933 года британский премьер-министр Гарольд Браун уже в этом, 2009 году, на встрече в Совете по международным отношениям.
In 1933, the World Economic Conference was held in London.
В 1933 году в Лондоне проходила мировая экономическая конференция. Предполагалось, что эта конференция сплотит страны, предотвратит протекционизм, и правительства будут решать проблемы сообща. Конференция провалилась. В результате протекционизм в 30-е годы расцвел пышным цветом, и возникли многие другие проблемы, проистекающие из этой неудачи. Черчилль после провала конференции сказал: «Политики оказались решительны в своей нерешительности, тверды в своем безволии, устойчивы в своей податливости и всемогущи в своем бессилии». Он также сказал, что политики обычно действуют правильно после того, как перепробовали все остальное. «Мы в процессе трансформации, перехода к лучшей экономике. Я уверен, что мы на пути к более надежному будущему. Я верю, что оно возможно. Но давайте убедимся, что мы работаем вместе. Британия и Америка. Америка и Европа. Америка, Европа и остальной мир. Решаем все эти проблемы сообща». Гарольд Браун говорил это в преддверии лондонской конференции двадцатки. Его надежды на совместную работу оправдались далеко не в полной мере. В книге Герберта Уэллса прямым следствием провала попыток объединиться ради совместного противодействия кризису становится война, кажется, впервые тогда, в 1933 году, названная Второй мировой. Ведь Первая мировая не имела порядкового номера и называлась Великой. Уэллс предвидел даже, что непосредственным предлогом к нападению Германии на Польшу станет польский коридор. Правда, он ошибся в дате начала войны. В книге она начинается в 1940 году. И в оценке ее продолжительности Уэллс считал, что она продлится 20 лет и закончится не миром, а перемирием вследствие полного истощения воюющих держав. Активную фазу боевых действий в книге сменяет период распада государств. Вместо правительств над деградировавшим человечеством властвуют полевые командиры. Европу терзает эпидемия страшной инфекционной болезни. В конечном счете к власти приходит мировое правительство, горячим сторонником и пропагандистом которого был Уэллс. Впоследствии Уэллс написал на основе книги сценарий игрового фильма под тем же названием. Картину снял выдающийся кинорежиссер Александр Корда. Она вышла на экраны в 1936 году. В 1940-м, когда война в Европе уже началась, Уэллс приехал в Америку. В студии радиостанции в Сан-Антонио, штат Техас, состоялась его встреча с режиссером Орсоном Уэллсом, который прославился своей радиоверсией «Войны миров». В диалоге двух Уэллсов зашла речь и о книге «Облик грядущего». Вы в Америке пока не слишком серьезны. Война еще не подошла к вашему порогу, поэтому вы можете по-прежнему забавляться с идеей тирании. Это естественно до тех пор, пока вы не вступили с ней в прямую схватку. Вполне вероятно, что Уэллс имеет в виду фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», который как раз тогда вышел на экраны. Уэллс был на премьере картины в Нью-Йорке. Беседу продолжает ведущий ток-шоу. Некоторые сочинения Герберта Уэллса считались фантастикой всего несколько лет назад. Именно так воспринималась книга «Облик грядущего», повествующая о будущей войне. Господин Орсон Уэллс, так ли уж фантастична эта книга на фоне нынешних событий? Она определенно не так уж фантастична. Пророчество господина Уэллса состоит в том, что человечество повергнет себя в новый феодализм, но затем снова обретет смысл существования. В своей сегодняшней лекции господин Уэллс сказал интереснейшую вещь. Он сказал, что спрашивал себя, почему человечество должно возродиться из хаоса, как феникс, и что он нашел ответы на этот вопрос. Однако для художника это не повод отказываться от мрачных предчувствий. Надо быть реалистом и не гнать от себя мрачные видения. Судьба дала Герберту Уэллсу возможность убедиться в том, что его пророчество было слишком мрачным. Он дожил до конца войны и умер в августе 1946 года. Его тело кремировали, а пепел развеяли с самолета. Такова была его последняя воля. Но еще до того, как он принял это решение, он придумал эпитафию себе на могилу. «Будьте вы все прокляты, я вас предупреждал». From the wind, you never win.
Get ready for the future. It is murder.